Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить о времени.
Мы назвали этот эфир «Нет времени». Потому что обычно, когда говорят «времени нет», это мем какой-то. А «нет времени» — это то, что каждый из нас «нет-нет» да и произнесет на протяжении недели рабочей, когда очень много задач, очень много встреч, очень много контактов, да, мы куда-то не успеваем. И нам показалось забавным, если такой человек потом в записи включит этот эфир, такой: «О, нет времени, это про меня». А тут, значит, Борхесовское эссе разбирает.
Нет у него времени, и слушает эфир 75-минутный. Времени у него нет.
Это он слушает как параллельно, пока едет куда-то или на беговой дорожке бегает.
А что с ним происходит, пока нет времени тогда?
Это хороший вопрос. Мне кажется, об этом мы сегодня и будем разговаривать.
Мы с Владом за основу взяли эссе Хорхе Луиса Борхеса, аргентинского писателя, под названием «Время». И из цикла «Думая вслух» 79-го года, из цикла эссе, из книги эссе.
Судя по тому, как этот текст записан, похоже, это выступление вслух им произнесенное перед учениками или нет. Он говорит, что вот мы здесь встречались в прошлый четверг, и снова сегодня встречаемся и встретимся в следующий четверг. Сегодня, правда, вторник, но это то, какие лекции читал Борхес.
Ну, что скажешь, Влад?
По поводу чего?
Да, вообще.
Вообще?
Да.
Я рад тебя видеть.
Я тебя тоже.
Долго у нас не было вживую эфиров.
Да, все мертвое.
Ну, это кому как.
Ну, Вигвам же был.
Вигвам был.
Ну, вот раз
и другие
живой.
Хорошие передачи были.
Это не совсем живой эфир Вигвам.
Согласен.
Но он и не мертвый, конечно.
Что скажу? Я очень люблю Борхеса. Мне очень нравится то, как он пишет. Да, даже больше, чем то, что он пишет. Потому что в фокусе его внимания любая вещь расцветает такой сложностью и обретает так много связей, которые мы обычно опускаем в нашей повседневной жизни, когда используем утилитарно весь мир вокруг нас. Да, это картина, чтобы дырку загораживать, это такси не той категории, какой я вызывал. А вместо того, чтобы посмотреть на картину в целом, мы как-то обычно концентрируемся на мелочах, на отдельных вещах, и Борхес возвращает видение целого. Он прямо об этом и пишет, что разговор о времени очень сложен, и именно потому, что если мы постигнем, что есть время, нас может просто разорвать. Мы можем не выдержать целости, о которой мы здесь, кстати, очень часто с тобой говорим, о целом.
У Борхеса есть эссе, называется «Два Борхеса», очень известное. Я подумал сейчас, что у меня тоже есть два Борхеса. Есть мой Борхес, и есть Борхес, который мне не нравится.
Борхес-курильщика.
Который стал чем-то, каким-то таким очередным общим местом, потому что, в принципе, большинству людей Борхес нравится.
А ты думаешь, тебе кажется, что много людей его читало?
Да. Ну,
да?
В такой интеллигентской среде, от которой иной раз может и подташнивать, Борхес очень важная величина, потому что он очень лихо цитирует Гёте, Шпенглера, там, не знаю, Кафку, Уильяма Блейка. И в этой статье, кстати, много цитат, да? С другой стороны, он так плетет паутину, очень красивую, изящную, и он безопасен.
То есть можно в нем не прочесть ничего.
Да, да.
Да,
и вот этого Борхеса я не люблю. Того Борхеса, который очень нравится многим. Вот. Это просто умствование и просто фигуры в воздухе такие, даже не пассы руками. Там нет ничего заклинательного для людей, которые вот читают Борхеса вечером.
Но это же не проблема Борхеса.
Нет, у Борхеса вообще проблем нет. Он уже давно
он не видит проблем
червей,
вообще.
Да. Вот. И так часто случается на самом деле. И это тоже категория времени, потому что когда я говорю «мой Борхес», я на самом деле предполагаю какой-то временной отрезок, потому что Борхеса я, когда говорю «мой Борхес» и говорю о Борхесе, я как бы воскрешаю своего Борхеса, тогда как еще полчаса назад его не существовало. Есть мой отпечаток, мои воспоминания о нем, правильно? Каким я был, когда я его читал. И получается, что любая наша фраза «о ком бы то ни было» — это уже наше взаимодействие со временем. И в таком ключе...
Взаимодействие или проявление времени на поверхности?
Это одно и то же.
В том смысле, что время же есть всегда?
Да, я и говорю.
Но...
Время может взаимодействовать, только проявляясь. Это синонимы, мне кажется. В отношении времени большинство глаголов...
Если я его не чувствую, оно же никуда не пропадает.
Ну, если не чувствуешь, значит, ты балбес.
Это хорошо.
Твои, да? Да. Вот. Так что я думаю, что... Кстати, вот афоризм, да, что рядом со временем глаголы теряют ими действие чаще всего.
Рядом со временем все теряет. Все.
Вот.
Я имею в виду, что мы им так лихо оперируем, при этом, как Аристотель, по-моему, писал, что... Нет.
Да не важно, какой-то умный дядька писал.
Умный религиозный дядька, ага. Ты его знаешь, который птицам проповедовал. Ага. Писал, Франциск. Что пока меня не спросят, что такое время, я знаю. Когда спросят, я
нет,
не знаю.
Нет, это Аврелий Августин.
Аврелий Августин, ага. Хорошо.
Так это же Борхесов в статье.
Да.
Ага. Умный дядька христианский. Так вот, что я говорил? Я говорил о времени. Просто ты сказал, что часто люди говорят, времени нет.
Угу.
Вопрос.
Если они серьезно говорят, то
что
это серьезная заявка.
Что вы хотите сказать? Да. Да. Ничего себе, времени ага. нет. У меня нет времени. А что у тебя тогда есть? Потому что кроме времени у тебя вообще нет ничего.
И что тогда есть? И кто такой ты, если нет времени?
Можете нам написать, пожалуйста? 967-103-5533.
Нам никто, кстати, ни разу за все годы существования наших с тобой эфиров не написал в комментариях 967-103-5533, хотя мы столько раз просили.
Да. Сейчас посыпется тебе эти цифры. Бойся своих желаний.
Это не желание, это обращение внимания
вот,
на то, что происходит.
Вот Алексей написал комментарий. Я сейчас его размотаю, этот комментарий. Алексей пишет: «В контексте сегодняшней темы нужно всем пересмотреть фильм «Время» с Тимберлейком. После него начинаешь ценить его в той или иной степени». Алексей?
Просто так написано, что фильм непонятно как, без кавычек.
«Время» называется.
Да-да-да, я знаю этот фильм, но тут «Время» с Тимберлейком может быть фильм, да, если кавычки по-другому поставить. А еще вопрос, после него начинаешь ценить его кого, Тимберлейка или «Время»?
Значит, Алексей, смотрите, я смотрел этот фильм. Конечно... По молодости на меня он произвел сильное впечатление.
Он довольно лихой.
Да, лихой. Что я могу сейчас сказать? Дело в том, что в этом фильме время не сводится до пространства возможностей, до свободы и
даже
до...
Даже грубее, до денег просто.
До денег, да. Не сводится до денег.
Время – деньги.
То есть это получается, что люди готовы что-то делать там ради времени. На самом деле... Интересный парадокс, что несмотря на то, что время – это единственное, что у нас есть, самое сложное для человека – это время обесценить.
Сложное обесценить время?
Да,
мне кажется, еще очень
нас...
сложно провести его.
Да, не, сложно именно обесценить его не в том плане, чтобы не заметить, а просто потратить там на что-то, как мы это говорим. Мы уверены, что мы умеем еще время тратить. Это тоже как бы... надо вообще записывать эти словосочетания за мной. Вот.
Какое?
Тратить время.
Тратить
время. Ну, словосочетания вот эти, да?
Записал.
Времяпрепровождение еще есть такое слово очень странное. Есть власть имущие, времяпрепровождение. Два таких странных. Угу. Мне кажется, они родственники, как говорит мой сын. А зебра и лошадь – это родственники? Я говорю, да, родственники. Он говорит, а поезд и автобус – родственники? Или только автобус и троллейбус – родственники? Я говорю, ну не знаю.
Хороший вопрос, да?
Так вот, поэтому в этом фильме, конечно же, передана концепция времени не как дара.
Да нет там никакой концепции времени.
Ну там время – это деньги, вот концепция.
Ну это не концепция. Она не осмысленно. Время там не осмысленно.
Не осмысленно.
Время – это счетчик. То, что у них...
Как эмблема денег.
Ну, некая эмблема. Мол, если оно закончится, то это
то
плохо.
Это плохо.
Почему?
Да, почему плохо?
Да? Как надо проводить время?
То есть там важная предпосылка, что жизнь очень важна.
Вот если у тебя много времени, значит, это хорошо.
Да.
Значит, я спокоен, пока оно не начнет заканчиваться.
Да, а как ты живешь сейчас, никого не волнует.
В том-то и дело.
То есть, если ты сидишь, например, и цветы растишь, у тебя осталось 10 минут, то надо нервничать. А если
ну,
ты сидишь,
говорят,
и цветы
идиот,
растишь, а у тебя 10 лет еще впереди, то можно не нервничать?
Угу.
Балбес ты, что ли?
Мне кажется, это очень схожая нашему миру концепция во многом.
Слово «балбес», что-то надо от него избавляться, мне оно не нравится. Откуда оно взялось? Кто его принес? Кто-то сегодня употреблял слово «балбес»? Напишите, пожалуйста. Не, ну я его не использую вообще, это слово.
не знаю, фонит, может, кто-то до тебя сидел в этом кресле.
Кто-то говорил слово «балбес».
Нам очень сложно время воспринимать в отрыве от нас самих. Хотя, например, пространство не так сложно. Да, время с пространством все время вместе идут рука об руку в нашей голове. А при этом мы можем себе представить, как много километров, тысяч, миль морских под водой существует без нас. И мы понимаем, что где-то там что-то далеко происходит без нас. Но если мы попытаемся представить время без нас, в контексте того же фильма с Тимберлейком, то что это такое? Мне не важно, есть ли у других время, мне важно, что оно есть только у меня. И тогда это переходит с какого-то всеобщего концепта или всеобщей вещи, а ценность появляется только, если оно на меня обращено. Понимаешь, чем я?
Я понимаю, но вот просто вспомнил, с чего начинается эссе Борхеса. Оно начинается так. Ницше не любил, когда ставили рядом имена Гёте и Шиллера. Добавим, что столь же непочтительно объединять пространство и время, тем более, что мы можем абстрагироваться лишь от пространства, но не от времени.
Вот именно об этом я и говорю, что...
Что значит «мы не можем абстрагироваться от времени»?
Абстрагироваться, то есть вычесть себя из этой формулы с временем.
Да, то есть мы не есть пространство, но мы есть время, правильно?
Угу.
Да?
Так, такой допустим, вывод делаем. Допустим. Поэтому мне кажется, это не конечный вывод, мне кажется, промежуточный какой-то.
Промежуточный, я не могу вычесть из себя время, а можно формулу нарисовать. Мы думаем, что человек — это что? Пространство плюс время. Нет, это что? Объект плюс
просто
время.
Смотри, почему мы, например, не учитываем пространство?
Надо начинать вот с чего, Влад, извини. Давай. Что называется живым? Живой является то, что существует во времени, верно?
Не знаю. Тоже довольно абстрактно. Потому что я здесь с Борхесом как будто не очень согласен в том, что мы можем абстрагироваться от пространства, но не от времени. А не потеря ли пространство является неким изводом 20-го, 19-го, 18-го веков европейской науки, потому что как мы можем говорить, что этот лес существует во времени, но не существует в пространстве? То есть я могу воспарить своим духом до точки некой абстрактной в пространстве, да, и неважно тогда, где я могу мыслить откуда угодно, но во времени я все-таки живу и развиваюсь, деградирую и умираю. То есть мне кажется, здесь какая-то ложная предпосылка изначально содержится, мол, пространства нету, и мы всячески пытаемся убить пространство ускорением или... проведением каких-то абстрактных линий на карте и так далее, и так далее. Во времени мы такого сделать не можем, действительно, пока, нам кажется. Хотя мы пытаемся.
Почему не можем?
Мы говорим, что вот это время отдыха, вот это время работы, вот это урок, вот это перемена. Но как будто нет того пространства видимого, в котором мы говорим, ага, вот по эту границу слева у нас, значит, отдых, а справа от границы у нас работа. Но у нас есть часы.
Но мы же отличаем сон от бодрствования.
Это хороший вопрос. Отличаем.
Ну, понятно, да. Ну, мы думаем, что отличаем.
Так.
Значит, уже все-таки есть две границы: времени сна и времени не сна, так скажем. Ну, физиологического, да, сна и нефизиологического сна. То есть тут есть четкие границы.
Допустим.
Так?
Так.
И они органичны.
Ага.
Так? Или если будильник, то неорганичны.
Ну, как будто. У меня не получается увязать вместе то, что я перехожу из одного состояния в другое состояние. Как это привязать ко времени? Мол...
Потому что во сне одно время, а здесь другое. На работе одно время, а дома другое. В отпуске одно время, а дома другое.
Ты говоришь про качество, про наполненность времени в зависимости от того, какой я.
Ну, мы же говорим про время. Ну, да. В этом-то главная суть, что пространство, оно пространство. Мы не можем его растянуть никак. Ну, то есть, мы не можем растягивать пространство. Время, мы с ним можем все что угодно делать. Я не могу схлопнуть пространство. Я могу схлопнуть его только через время. То есть, как ты любишь приводить пример про метрополитен, что я зашел в одной точке и в другой вышел, я схлопнул пространство. Но я схлопнул его за счет времени, никак иначе.
А за счет изменения масштаба? Например, я на одном и том же квадратном сантиметре больше процессоров поставил. Не считается?
Что там с пространством становится? Оно становится интенсивнее, но оно интенсивнее. Не становится больше или меньше.
Ну, то есть,
ты говоришь уже про энергии.
То есть ты пытаешься сейчас сказать, что со временем... У времени вообще иная природа.
Что время, оно движимо, а пространство, оно всегда статично. Оно может изменяться, но в каждой точке оно всегда статично. А время в каждой точке всегда движимо. Вот в чем главная разница.
Слава богу, что мы с тобой не физики.
Почему? Я сейчас физик.
Ты сейчас физик, да?
Да.
Просто мне кажется, что вот эта концепция, изменившая все в начале 20 века, эйнштейновская, там как раз и пространство может быть движимо. Буквально растягиваться на очень высоких скоростях и менять свою конфигурацию. Так же, как и время.
Я думаю, что... Влад, давай честно, мы об этом ничего не знаем.
Да, я про это и говорю.
Можно тут долго, конечно, мыслью по древу растекаться.
В том-то и штука, что условно наука пытается натянуть какую-то реальность на какие-то колышки, обозначить это буквами, формулами, понятиями.
А ты вот не знаешь, что нам Нолана суют? Вот опять Кристофер Нолан, да. Робин нам
суют. А я вообще порадовался первым двум комментарием сегодня. Сначала у нас время с Тимберлейком, потом начало, довод Интерстеллар.
Нет, Нолан еще любит тему времени исследовать.
Вот что он,
Юля,
что он исследовал,
опишите,
да?
Юля, пожалуйста, методы исследования Кристофера Робина Нолана.
А вот Алексей нам сразу пишет: если вы оба физики, вспоминайте фильм «Интерстеллар». То есть, видишь, мы попали в какую-то точку.
Да, я вам сейчас перескажу пару фильмов Хокинга. Я смотрел, а еще читал его книгу с Младовичем, или как там его, и чего?
С Млодиновым.
Млодиновым, да.
Ага.
Вот это вот, я не понимаю. Покажите мне, пожалуйста, то, что вы мне хотите рассказать. Я не про фильм. Покажите мне другое время. Вот что я хочу. Позвоните, расскажите про другое время. Про ваше время расскажите. Что вы мне Нолана суете? Во-первых, я его не люблю. И мы с Владом, по-моему, дали понять, во всяком случае, что это просто туфта полная. Нолановщина это, понимаете?
Если
расскажите
не слушали,
про свое время. Хватит,
да,
за Ноланом прятаться, в конце концов. Вот что такое Нолан. И его Оппенгеймер в том числе. Это просто огромная ширма. Очень удобная. Поэтому ее все награждают Оскарами. Все любят, потому что за нее можно и удобно спрятаться. Алексей, давайте про себя. Юля, про себя напишите. Вот что вы про Нолана?
Юрий написал: вечер добрый. Юрий, Питер, 48 лет.
Вот, Юрий, спасибо. Что с Ноланом? Что мне с ним делать? Я его не знаю. Это вообще, понимаете, фантик.
Это не просто фантик, это блестящий фантик. Потому что я смотрю «Интерстеллар», и я думаю: о, какое время. Выхожу из кинотеатра. И такой, например, меня спрашивает интервьюер, да, у выхода из кинотеатра: что вы поняли про время такого вот нового?
Разные.
И я такой: да, вы представляете, там на рояль похоже внутри. И там можно зависнуть и книги двигать.
Татьяна пишет: а мне кажется, что сейчас неловко признаваться в том, что у тебя есть время. В этом случае ты какой-то занятой неудачник. Отсутствие времени – это признак статусности. Это признак суетливости, по-моему, а не статусности.
Отсутствие времени?
Да.
А потому... Мне кажется, как раз, когда у меня есть время, это признак статусности.
Да.
А мы сейчас уходим на новости. 967-103-5533. Пишите, вернемся после перерыва.
Себя, если сможешь.
Я подумал, Алексей написал, что Новиченков психанул что-то, а я понял, что дело вообще-то не в Нолане и Интерстелларе, а в том, что мы подразумеваем под вообще общением. Потому что на самом деле большая часть человеческого общения — это способ низведения времени к полной тавтологии. То есть, когда я просто провожу время, чтобы оно прошло. И поэтому массовая культура, и Нолан в частности, дает возможность людям в таком ключе неучастливости убивать время друг друга. В первую очередь.
Это безопасное времяпрепровождение.
Не только безопасное. Это дело не в безопасности даже, а в том, что это позволяет нам не присутствовать в том, что я говорю. Вот. И я заметил, что нам постоянно пишут комментарии, очень часто, о вещах, которые к людям на самом деле не имеют никакого отношения, по большому счету. Им даже не интересно узнать ответ на вопрос, который они задают. Потому что им не интересно. Это просто попытка поддержать разговор или что-то написать.
Слушай, это...
Это вообще в жизни, не только в
жизни, в
нашем
эфире.
Да-да-да.
Это когда ты встречаешься с людьми, с которыми, например, ты давно не виделся, или это незнакомая компания, ты оказываешься, не знаю, с родителями на детском дне рождения, с которыми ты обычно не общаешься. Вот они сидят и такие: А вот кто-то смотрели? Да, да, смотрели. И как вам? Ну да, ну неплохо. А мне что-то не очень понравилось. Ну, например, да? Или там в Турцию съездили, отдохнули, да? В принципе, неплохо кормили, но было и что-то другое. То есть это не на меня направленная информация, не для меня направленная информация.
Она и не от меня исходит.
И не от меня исходит.
И такое ощущение, что вроде сидят два человека, между ними происходит разговор, но там нет никакой энергии. То есть там просто есть какие-то фигуры, опять-таки, вот эти вот.
Я из своего психотерапевтического опыта могу сказать, что очень мало кто с первой встречи готов встречаться. Ну, как бы задача гештальт-терапии это встретиться, да? А почему?
Да.
Я думаю, нас с детства бьют за то, что мы – это мы. И если мы претендуем, например, на свое видение времени, на свое видение желаний, то это либо кому-то неудобно, либо пугает.
Ну вот Алексей написал, ну не обязательно же философствовать и разбираться в теме, время же проводим. Нет, Алексей, мы не тут не собрались ни чтобы философствовать и разбираться в теме. А, моя задача, когда я иду на эфир, это не то, что задача, желание мое, это попробовать во время этого эфира выразить себя. Вот банально выражаясь. Возможно, получится дойти до каких-то мыслей, которых я никогда до этого не выражал. Возможно, прийти к какому-то чувствованию, новому чувствованию того или другого.
Это попытка вроде Сизифа у Камю.
Да, или встретиться с мнением и чувствами другого человека. Только с чем-то настоящим, понимаете? А вот это время проводим. Кстати, мы уже записали слово «времяпрепровождение». Угу. Это фактически мы берем время и куда-то его проводим, что ли? И что это вообще за процесс такой? Я, честно говоря, если вдумчиво как-то обратиться к этому слову внимательно, что такое времяпрепровождение? Еще вот эта приставка «пре» там посередине. Угу. Я не понимаю.
Это что-то как милиция под ручки тебя ведет и куда-то
припроводит. Да, я могу, наверное, загуглить и посмотреть этимологию, но мне вообще-то непонятно значение этого слова. Время препровождения. То есть это даже не провождение времени, а препровождение. Это что такое? Я не понимаю.
Действительно, это как будто про пре, как приставка пере, да, сокращенная. Тогда это просто перевод времени.
Перевод времени, да. Перевожу.
В смысле, я как... Надо его пропустить, потому что оно, мол, свободно от чего-то от чего-то настоящего.
От бытия, как бы.
От бытия, да, как зал ожидания в аэропорту. Ну, или вообще любое место, где я скучаю, является как бы для меня не наполненным временем.
Я думаю, откуда у меня такая тоска по реальности? То есть, почему я от людей жду, что они будут, значит, со мною открытыми, настоящими, сокровенными? Почему я жду? Почему мне так это важно? Почему я так нетерпим к... Это же не лицемерие даже, да? Это именно скрытность. Почему я так нетерпим? Почему я не люблю вот этих вот смолтоков?
Танцев.
Танцев с бубнами, да, расшаркиваний. Почему мне так важно, что если человек со мной говорит, я хочу, чтобы он целиком со мной разговаривал? Почему мне это так важно?
Может, ты спешишь? И у нас нет времени на раскачку.
Я могу спокойно, без обсуждения, как бы... А зачем эта раскачка? Ну, то есть, мне кажется, эта история про веру или неверие. Как в отношении меня, так и в отношении себя самого. Не знаю.
Слушай, ну, ведь это все разворачивается во времени. Ты говоришь, оно разворачивается во времени не так, как мне хотелось бы. А оно разворачивается только так, как может. Там, мы дали солнце в Москву, и лед, и снег постепенно уходят. Мы не можем сказать, почему этот снег сразу не уходит. Ведь солнце уже жарит, ага. И уже плюс на улице. А есть какая-то инерция тепловая. Там,
да, я понимаю.
В этом смысле, может быть, ты со своим желанием честности или открытости, точнее, да, это вообще первый теплый объект в жизни человека. И довериться бывает очень сложно, больно просто из предыдущего опыта. Потому что если ты доверяешь, то ты же сразу голенький, ты же сразу уязвимый.
Я все понимаю, но мне почему-то так сложно это принять. Я как маленький ребенок, который не понимает, почему ты такой, почему ты мне не веришь, почему ты сразу не можешь быть со мной честным, открытым. Честно, вот у меня вот это детское какое-то поднимается чувство.
При этом смотри-ка, ты когда честный, да, Юля из Санкт-Петербурга, которая про Нолана там написала, пишет, Напишите Юле о своем времени. Знаете, после такого агрессивного ответа вообще пропало желание что-либо вообще когда-нибудь вам писать и даже слушать вас. Вспомнила, как в детстве учительница орала и унижала. Те же ощущения. Удачи вам на вершинах вашего интеллекта и вкуса. Грустный смайлик. Это, видимо, нечестная удача. Пожелание. То есть, твое личное возмущение или переживание, да, воспринимается ею как оскорбление, и ты становишься вот той учительницей, которая орала и унижала, и в этом смысле время для Юли как будто не прошло с тех пор. Ну, то есть она в том времени остается, где есть эта учительница, где можно кого-то оскорбить или оскорбиться. И я не говорю, что это плохо. Я говорю, что как будто распадается время на моменты сейчас и на моменты, которые мы тащим с собой, как некое ожерелье из радости, из горести.
Из моментов, да. На самом деле так устроено восприятие. Я, может быть, не как у Юли, но в целом так устроено восприятие многих людей, потому что когда мы видим что-то новое, непонятное для нас, будь то произведение искусства или ситуация жизни, мы, естественно, пытаемся объяснить
это
ее через знакомое,
да?
Как что-то. Хотя, может быть, это вообще ничто. И ни на что не может быть похожим. Это
а оно по определению не может быть ни на что похоже.
Да.
Даже Энди Уорхол, как бы исследуя этот мир промышленный, который впервые в истории нам подарил одинаковые предметы, произведенные на фабрике, даже через искусство, даже их можно индивидуализировать. Да? И мы, конечно же, живем последний век в ситуации, когда нам с детства внушают, что мы одинаковые, взаимозаменяемые, и наше время — это общее время.
Я, кстати, даже могу объяснить, наверное, почему для нас все всегда разное. Потому что, когда я захожу в магазин и покупаю банку фасоли, я покупаю свою банку фасоли.
В магазине фасоли?
Ну, магазин фасоли? Любой, да. Ага. И когда я несу его в тележке, еще не купил...
И кто-то подойдет и выхватит.
И кто-то возьмет. Я буду считать, что забрали мою фасоль.
Угу.
То есть, хотя, естественно, если я обратно поставлю и смешаю, я эту банку не узнаю.
Угу.
Но сейчас моя банка. То есть мы даже объекты...
Ровно то же самое с свиданиями в Тиндере. Ты эту девушку видишь первые 4 минуты, но если она отвернется и уйдет сейчас кому-то другому, ты будешь задет как будто. Что это такое? Это у нас свидание с тобой. Хотя ты ее не знал и больше никогда не увидишь, но в каком-то смысле мы тогда через обиду очень хотим, чтобы мир обратил на нас внимание, что у нас есть что-то свое. И мне кажется, это связано с временем. То, что ты сказал, что мы каждую минуту другие, да, Борхес же об этом тоже пишет, интерпретируя Гераклита, вот это известное изречение, что дважды в одну реку не войти, не только потому, что река изменилась, но и потому, что мы изменились. Мы не вошедшие или вошедшие.
У меня возник вопрос. Что не является временем?
Это хороший вопрос.
Просто мы тут перебирали, я понял, что судя по всему, все, что может быть названо, так или иначе определяется временем. Любой объект, любая мысль,
что может
любое чувство,
исключать время, ты спросил?
Что не является временем. То есть, это...
Я думаю, откровение какое-нибудь.
Откровение не является временем?
Угу. Когда я мгновенно изменю... Ну, как ты говоришь, если есть вера, раз, и мы оказываемся в другом мире.
А потом я тебе рассказываю. У меня в 25 лет было откровение. И откровение уже становится... ну, имеет свойство времени. Вот в чем дело. То есть время, оно как бы... это такое мета-свойство мира.
Время – это чистая метафизика. Это то, как бы на скатерти чего разворачивается вся физика. Вот. Да? Мета как за... по-гречески.
И получается, что ну, если убрать время из мира, что останется? Что останется? Ничего не останется. Потому что не будет движения.
Не будет движения, не будет изменения.
Все как бы исчезнет.
Все застынет. И Борхес пишет, что самое сложное время для определения – это не прошлое, не будущее, а настоящее. Потому что мы его никогда не можем поймать. Оно всегда недостижимо, хотя, казалось бы, да, логически оно должно быть. Ведь где мы сейчас это говорим? Хотя это я сказал, и это уже в прошлом, это уже в воспоминаниях. И если хорошо подумать об этой мысли, то мы вообще оказываемся в пустоте, как бы подвешены между прошлым и будущим. И как бы нас не убеждали, что именно он называется жизнь, но логически вытекает, что и жизни у нас нету.
Mm-hmm.
Да, и тот же Толстой с его Иваном Ильичом, который говорит, что только здесь сейчас есть жизнь, тот же самый парадокс поддерживает, что жизнь есть только сейчас, но сейчас никакого нету.
Ну вот Александр пишет, проекция не является временем.
Что это значит?
Ну, я так понимаю, Александр, вы про проекцию в психоаналитическом значении или что? Математика имеет время, я не знаю. Короче, это вопрос.
Вот нам, нам пишут, ребят, вы сейчас тратите мое время. Я бы в это время уже давно сходил, купил свою фасоль. Мне кажется, это вот из тех комментариев, о которых ты говорил в начале этой части, которые несерьезно к нам относятся.
Зачем вообще писать?
Зачем это писать, да? Пошел бы, купил эту банку фасоли. Причем здесь мы вообще, да, в том, как человек тратит свое время. У нас здесь точно не звонок для учителя. Хотя вот реклама, которая сейчас будет, она тоже интересна для кого. 967-103-5533, пишите, комментируйте, задавайте вопросы. Мы сегодня пытаемся обсуждать статью Хорхе Луиса Борхеса «Время». Она так и называется, можно в интернете найти. Вернемся через короткие рекламы.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что?
Почитаем комментарии? Да. Татьяна спрашивает, время противопоставляется вечности в наших рассуждениях? Я не знаю, Татьяна, открыли ли вы текст Борхеса, но именно к этому он и ведет. Я бы не сказал, что противопоставляется. Он скорее пытается выяснить, в каких отношениях время и вечность, думая о Платоне, думая о том, является исток источником. Мы об этом поговорим в следующем часе. Но если вы не читали, то вы что-то ухватываете из того, что имеет в виду и пишет Луи Борхес. А Татьяна из Санкт-Петербурга пишет, «Одиссей возвратился пространством и временем полный». Цитата из, Мандельштама. «Всегда ли удается наполниться временем? Как ты думаешь?» Это, вот это, мне кажется, очень хороший вопрос. Потому что что значит наполниться временем? Ведь все мы знаем моменты, когда мы не полны временем, и когда мы абсолютно времени тождественны и не чувствуем его, не замечаем. Оно не бежит вперед и не замедляется.
Я думаю, что это полная туфта, честно говоря. Мне кажется, никаким временем наполниться нельзя. Потому что если мы можем наполниться временем, мы как бы можем и пожить наперед, как будто бы. То есть это очень красивый образ. Пространством наполниться, может быть, и можно. Я как-то по ощущениям,
как впечатлениями,
да? Как впечатлениями, походил. Да. А вот временем, конечно, нет, потому что мы никогда не чувствуем себя насыщенными временем.
А мне кажется, это очень точный образ.
Именно... Ну, опиши мне состояние. Что значит полный времени?
Полный времени – это значит, что я в синхронии нахожусь с внешним. Внешнее мое время и внутреннее мое время, когда, ну вот я такое испытываю после очень хорошего общения, например, с близкими, дорогими мне людьми, или после каких-то захватывающих, преображающих меня путешествий или встреч, когда я чувствую, что время реально.
Ну подожди, ты говоришь про впечатление, ты не про время сейчас говоришь. Ты говоришь про впечатление, ты не про время.
Когда время настолько много во мне, что мне не надо его ничем заполнять.
Я не могу времени в себя вместить больше, чем того, что сейчас проходит.
Не могу. Но то есть это некоторая единица времени. В том-то и дело.
Это просто
я
про
полон
то, что
времени, если... как полон шарик воздухом.
Да.
Он...
Тогда это просто тавтология. Типа, я просто... Он, ну, то есть
а бывает вздутый шарик.
Я просто про то, что я полон впечатлений. Я живу полную жизнь, но это не про время. Время как бы всегда, оно всегда полное. Я просто заметил себя во времени или не заметил?
Оно всегда полное снаружи меня.
Снаружи.
А внутри тоже, по-твоему?
Нет никакой разницы, я просто впустил или не впустил.
Вот, а не впустил, это что значит?
Просто тут еще речь, речь о том, что времени полный, как будто им можно наполниться. Ты либо в, либо не в. Тут нету самого процесса наполнения. Он вернулся из путешествия. Там, ну, то есть, это очень мощный поэтический образ, как образ. Но я не понимаю... Ну, это просто фигура речи для меня. Если вдуматься, нельзя наполниться никаким временем. То есть я чувствую себя полным жизнью, мы так говорим, да? То есть я полон какой-то энергии. И это не временная категория, то есть я не могу наполнить, чтобы его до чего-то донести, чтобы мне на что-то хватило. Понимаешь, то есть идея тут как будто время, можно тут, с чего я начал, да?
Ну, пожить. Я понял. Это другая метафора, и в твоей метафоре,
оно,
конечно...
Оно неисчислимо, короче, твои... я к этому.
Да, а но для меня полностью... А для меня полность — это про другое, как полный звук, например.
Про цельность?
Про цельность.
Ну, цельность тоже неисчислима. Ты либо целен, либо не целен. Вот.
Ну да. И вот мне кажется, когда я цельный, когда я... тогда я и наполнен. Как колокол, который звучит, если он не треснут. Не знаю, для меня скорее что-то про резонанс. Ну ладно. Татьяна, цитату из Мелвилла. «Ужин кончился, и общество вернулось в буфетную, где я, не видя иного способа убить время, решил посвятить остаток вечера наблюдением над окружающими». Можно вернуться к такому способу убийства времени, говорит Татьяна. Вот убийство времени тоже. А мы вокруг этого сегодня как-то крутимся. Не о том, что такое время, потому что об этом пока не очень получается говорить, но о том, что мы делаем со временем, и, возможно, через это получится что-то понять. То есть у нас есть там 2 часа передачи. Ты говорил ранее, что бы ты хотел сделать с этим временем?
Мы вот никак Сергею не можем дозвониться. Сергей, возьмите трубку, пожалуйста. Вот, хочется с вами поговорить, потому что вот у нас была передача про деньги, сейчас передача про время, а вы как раз тот самый наш радиослушатель, который временем и деньгами полон как будто. Вот, хотелось бы мне лично с вами поговорить. Вот девушки вам, наши редакторши, еще раз позвонят. Возьмите, пожалуйста, телефончик. Хорошо?
Ты на меня сейчас смотришь, как будто
я... Не, я жду, когда Сергей ответит, он пока не молчит.
Пока молчит, да.
Ты за Сергея.
Хорошо. Катарин из Санкт-Петербурга пишет. Почему быть собой и быть честной, это значит быть слабой и голенькой? Почему нельзя быть собой и сильной? Разве не на расшарквине не уходят силы, которые могли бы остаться с тобой? Вот это очень хороший вопрос. Да, когда мы говорим о том, почему люди не готовы встречаться друг с другом, мы представляем себе человека, который вот сам в себе замкнулся. Слушай, в ракушке.
Я могу, мне кажется, вот описать другие 2 состояния, которые люди парадоксальным образом выбирают. Допустим, когда человек очень богатый, да, и богатый, например, с детства, он сталкивается с той проблемой, что он не знает, люди хотят дружить с ним, потому что он богат или потому что он.
Ты это говоришь как обязательное условие?
Ну, у многих людей есть такая проблема, не у всех, да? Угу. Может быть такая проблема, она реальна.
Когда я не могу, когда мне есть дело до того, из-за чего люди со мной общаются.
Да.
Потому что это может быть не только про деньги, но и про... Это они со мной, потому что я такой красивый.
Да, про что угодно. То есть все, что я имею, может быть...
Ну, то есть про собственную неуверенность.
Проблема, да. Угу. Или там, например, я из интеллигентной среды, из интеллигентной семьи, с детства, да, и у меня много ресурсов. Я про то, что много ресурсов уходит, эта мысль. Он со мной из-за этого или из-за того, да? Uh-huh. Я держу лицо, потому что я не могу, извините, в обществе сказать не то слово или что-то еще, и поэтому у меня много сил и ресурсов на это уходит. И люди тоже так живут. Или люди часто переживают, вот, вышла из дома, и капелька кофе у меня упала на блузочку. Весь день я буду, и весь день ты нервничаешь, что кто-то увидит это, что пятнышко кофе на блузочке. Uh-huh. На это же тоже много ресурсов уходит.
Так.
Я вот Катарине отвечаю, вот разве на расшаркивание не уходят силы, которые могли бы остаться с тобой? А вот на это все не уходят силы?
Я с ней в этом смысле согласен. Она говорит, а может быть собой честной и сильной?
Я просто говорю, что человек, большинство людей находится периодически в ситуациях, в которых мы тратим свои
силы. А вдруг обо мне что-то подумают?
Да.
Да. Ну, как это? Мы думаем о себе то, что мы думаем, другие думают о нас. Собственно, из этой формулы и живем обычно тревожно. 9673-5533. Уйдем сейчас на новости и вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Мы продолжаем наши попытки разговора о времени и об эссе Хорхе Луиса Борхеса с одноименным названием.
Знаешь, о чем подумал? Что мы к времени очень двойственно относимся. Как минимум двойственно, то есть неоднозначно. С одной стороны, мы очень хотим, чтобы наступили какие-то важные для нас изменения. Ну, не знаю, родились дети, вышли книги, чтобы мир во всем мире настал и так далее, и так далее. С другой стороны, мы очень его боимся, потому что оно принесет смерть всех, кого мы любим, так или иначе. И нам очень хочется, чтобы время было безопасным. Например, прошлое, да, его можно обсуждать, как угодно коверкать, что-то с ним делать, размышлять, а что если, да, хоть и история не терпит сослагательного наклонения. С другой стороны, мы можем бесконечно говорить о будущем, когда космические корабли будут бороздить просторы. И интересно, что во всех этих размышлениях во времени нет меня. Хотя мы в первой части передачи говорили о том, что нам сложно представить время без себя. Угу. При этом со временем, в котором я есть, мы очень часто не можем разобраться, определиться, что это для меня. Обычно говорят ресурс, но нашли это ответ. Да? Время – это деньги, время – это возможность, время – это ресурсы. Это все какие-то общие места. И Вот об этом как-то хочется.
Я думаю, здесь подумать. Парадокс заключается в том, в чем он заключается с деньгами. Что не существует никаких денег, и как такового времени, как ни парадоксально, не существует. Есть то, что мы называем, что стоит за фигурой денег и стоит за фигурой времени. И поэтому мы говорим, время – это деньги. Это еще запутанная ситуация. Или время – это возможности. Время – это моя свобода.
Ну, смотри,
мне нужно время, потому что там нет времени на себя. Это же про свободу, правильно?
Угу.
Мне нужно время, чтобы подготовиться к будущему. Это про небезопасность. Да,
то
мне
есть
нужно...
время появляется тогда, когда у меня появляются на него какие-то планы или надежды.
Когда с помощью него я выстраиваю свои отношения... с собой, с Богом, там, с
любовью. В каком-то смысле, если я выстроил эти отношения, то для меня время пропадает как ресурс.
Да.
Как для футбольной команды, которая ведет в 4 мяча, да, для нее время – это помеха для того, чтобы отправиться в раздевалку и праздновать.
Ну, можно дальше играть в футбол.
Можно дальше играть в футбол, но тогда нет никакого времени для этой команды,
да,
и тогда возникает
тогда
неважно, футбол
какой счет.
Как платоновская сущность.
Конечно. В этом-то и проблема многих команд, что там
тянут
одна команда
время,
проигрывает и
да?
бросает играть, другая команда выигрывает и бросает играть.
И мы все очень радуемся этому.
Ну, они одинаковые.
Некоторой справедливости.
Да.
Да, когда те бросили
играть. Это же разговоры про мотивацию тоже. То есть мне, оказывается, нужна мотивация, чтобы жить, по большому счету. Чтобы играть в футбол, мне нужна мотивация. То есть
и тогда появляются всякие деньги, статус.
Ну да, то есть мне пришла такая сложная довольно метафора, как мне кажется, она сложная в восприятии. Но выглядит она так, что есть вещи сущие. Допустим, любовь. Сущая вещь. Или там свобода. То есть, несмотря на то, что они абстрактные, или там Бог. Вещи, которые были до нас, как бы, да, мы их не придумывали.
Угу.
Да?
Мы их скорее открываем, как
мы их
математику,
открываем,
да?
Да. А такая вещь, как время, это скорее мост над рекой подобных вещей. То есть, если я просто плыву по реке, мне мост не нужен. Мне мост нужен, когда я хочу через эту реку перешагнуть.
Угу.
Более того, когда я стою...
Дальше я задаю вопрос, можно ли через нее перешагнуть? Если можно, то я перешагиваю, например, или не перешагиваю. Если нельзя, я пишу об этом роман.
Ну, суть в том, что я не в реке в этот момент. То есть, если я... Ну, я перевожу на русский язык. Допустим, я влюблен в женщину и хочу ее добиться. То есть, я хочу, чтобы эта река... Я хочу овладеть рекой. Так?
Угу.
Для этого мне нужно сесть в лодку... Или там прыгнуть в эту реку и поплыть в этой реке. То есть, по большому
желаете
счету...
это сделать до того, как она состарится,
слиться
например.
С ней, да. Да, угу. Да? А, но когда я говорю о времени, что мне не хватает времени, да, на эту любовь, и мне не терпится, чтобы обладать ею, то я могу встать как бы на мост. Я вроде бы как бы над рекой, но я не в реке. Мое время – это мой способ недостижения чего бы то ни было. Недостижения успеха, недостижения любви. Я хочу, там, не знаю, чтобы поскорее вырос ребенок, например. Это вот неумение быть в реке, неумение быть в процессе. Вот слово «процесс» подойдет как универсально для этих категорий. И поэтому все мои проблемы со временем – это мои проблемы
с бытием,
с присутствием.
Угу. Пятигорский говорил о том, что у настоящего философа нет времени, потому что он не ждет, когда вырастут его внуки, выйдет его книга или когда ему что-то откроется, потому что философия – это как бы процесс современный, да, современной, событийный.
То же самое и с чтением. То есть философу не надо прочесть все философские книги, написанные до него, чтобы быть философом.
Угу.
Вот в чем фишка.
Угу.
В противном случае, ну, это наш диалог, да, вообще разговор о времени в таком ключе идет вразрез с современным дискурсом о том, что время такое.
Просто современность не современна.
Да.
Знаешь, она виртуальна в этом
она
смысле.
Она аритмична.
Она аритмична.
Да, болезненна. И, потому что
она, вернее, ритмична. Но не так, как в этом смысле она аритмична
она
с миром.
Времени.
Да.
Да.
То есть мы
как
там не учитываем, например, природные циклы в нашей планировании собственной жизни. Ну, это самый простой пример. Да, что когда мы спим, когда мы бодрствуем. Когда мы сажаем кукурузу, а когда мы собираем кукурузу. Вот такие всякие простые вещи, да, которые, например, люди, которые связаны с животноводством или с сельскохозяйственными вещами, они гораздо чутче к этому всему и понимают, когда надо сеять, когда надо жать. когда надо поотдыхать. Мы же в городе такие, ну, свет работает электрический, значит, работаем.
Ну да, то есть, конечно, города ускоряют, как бы, там, эффективность 5-10. У нас вот был с Владом, выходил эфир как раз про грехи современности, про эффективность мы там говорили. Вот. И город, он как бы, знаете, я когда давным-давно, лет 10 больше назад был в Барселоне, я там был на экскурсии в автобусе, вот такие автобусы по городу красные ездят, и там я запомнил одну фразу. А долгое время Барселона жила спиной к морю. Такая фраза, что там, мол, на побережье, на морском были заводы-заводы, и люди как бы даже на море не обращали внимания. Вот города живут спиной ко времени. И именно поэтому города так этим временем заворожены. То есть время становится разменной монетой буквально для всего.
Не просто разменной монетой, оно еще часто становится помехой, которую хочется устранить. Да? Почему мы не можем сделать это быстрее?
Ну да, кстати, это прям по Маклюину буквально, где он про электричество пишет. То есть мы не понимаем, если мы обладаем временем, и мы можем и ночь сделать днем, то какого черта оно не стало послушным? Почему я должен ждать?
То есть мы фантазируем об этом, а потом удивляемся, почему, например, у нас дети такие вырастают. Как вырастают, какие-то болезненные или какие-то тревожные, невротические. То есть не видим, как они в этом времени существуют. То же самое можно, ну, если с растениями, да, эту метафору продлить, то будет как-то понятнее, сколько оно потребляет света и питательных веществ и воды, так оно и будет расти.
Ага.
Да, а если это все выключить, мы говорим, ну, подожди, ты же знаешь, как тебе расти, чего ж ты не растешь-то, например.
Ну, вот в этом плане я понимаю тогда значение пространства и времени полный. Вот, просто это, ну... Полный только как здесь сейчас. Но тут парадокс с Одиссеем. Я вернусь просто к этой точке. Потому что Одиссей мифологический герой, грубо говоря, да, то есть он во времени вообще застрявший. И каждый раз, как кто-то читает историю про Одиссея, Одиссей отправляется в свои долголетние плавания и страдания порой. А время, оно как бы вот не фиксируемо. И по большому счету история про Одиссея — это история одной секунды, которую просто...
Ну, это как в камне вытащить... На 20 лет она просто растянулась.
Да, это как возможность в камне вытащить вот какой-то единственный миг жизни и как бы зафиксировать его. Ну, кстати, случайно сборник стихотворений назывался «Камень» у Мандельштама. Ладно, а вот Виктор пишет: «Гордыня — ответ на многие вопросы. Это в отношении моего непонимания, почему мир не такой, каким я его жду». Да, Виктор, все так.
Ну, это слишком простой ответ.
Да,
потому что,
ответ.
Не, ну, в смысле, что с этим делать, и откуда она берется, и как с ней работать из того, что я пригвождаю что-то понятием.
Да.
С этим не очень понятно, что
Максим из Челябинска пишет: «По-моему, фильм «Время» наглядно объясняет идею протестантского буржуазного мира о том, что время – деньги. То есть время жизни взрослого человека – ограниченный ресурс, который необходимо потратить на приобретение активов и социального статуса. Ну а статус нужен не в последнюю очередь, чтобы потреблять труд других, измеренный в человеко-часах».
Ну, то есть это буквально... не человеческие отношения с собой и с другими.
Ну, то есть, смотри...
Я вкладываю деньги в эту машину, эта машина прослужит мне 10 лет, я ее должен амортизировать, чтобы она мне прибыль принесла.
Да. То есть...
Для этого ее надо, например, обслуживать, как себя в спортивном зале, к психологу ходить.
Как мы обслуживаем деньги, когда их много.
Вопроса «зачем» вообще не стоит. Я вот у Маклюина вчера прочитал, что в Японии не было до 16 века товарно-денежных отношений.
Для нас вообще... В Древнем Египте отсутствовали деньги.
Во-во-во, для нас это вообще сложно представить.
Тысячи лет люди жили без денег.
Да-да-да.
Нет монет.
Мы говорим, а как это без денег жить? А нормально как-то жили. То есть...
Тысячелетия жили.
Да.
Сейчас скажешь, ну, у них было рабовладение, слушайте, ну, там арабы как друг с другом общались, ну, рыночные. Есть... Там были рынки, там были ярмарки.
Мы оказались, вот эта метафора «время-деньги» может быть непонятна многим людям, жившим на этой планете в другие времена, при других строях. Что это значит? Что такое «время-деньги»? Это что? И это ровно про фильм «Время» с Тимберлейком, что, мол, если я самый богатый, это что, у меня миллиард часов на руке? В Тимберлейке так и есть. Они такие, ну да, миллиард часов. И что это такое? Как это возможно? И что ты будешь заниматься в этот миллиард часов? Чем ты будешь заниматься? Такой вопрос не ставится.
Причем поразительно, что вот герои этого фильма, они предпочитают бороться за время, вместо того, чтобы просто умереть и выйти из этой дурацкой игры.
Ну, то есть это максимально антибуддийский фильм.
Да, абсолютно. Mm-hmm. То есть, пожалуйста, ты знаешь, когда кончится твоя сансара, и ты перестанешь страдать. Нет, я хочу ее продлить, понимаешь? Ладно, Валерий пишет. Прочитаешь, может, ты?
Да, здравствуйте, Артем, Влад. Неделю назад приходила мысль про время, и появилась цитата. «Земля, рисуя во Вселенной круги вокруг Солнца, отмеряла каждому человеку свои годы жизни. И сегодня ваша передача на тему о времени. Многие знают, что понятие «время» создано человеком для порядка, отсутствия хаоса, как цифры и буквы. И все это присутствует только в наших головах, не в пространстве и космосе. Думаю, время обустряется из-за ускорения движения планет в нашей планетарной системе. Время – это некая мера, созданная нами, которая живет в нашей жизни. Ну, буквально, как мы изобрели часы, начали опаздывать. Да, до этого никто не опаздывал. Невозможно было просто опоздать фактически. А я тут Тальпса послушиваю иногда, да, и он такую фразу, оказывается, он ее и в нашем с тобой эфире произносил, но тогда она мимо меня прошла, а сейчас вот как-то я вторую неделю о ней думаю, что свобода – это способность, степень того, как я способен удерживать непонятное. То есть свобода – это толерантность к хаосу, по сути. И вот когда мы говорим, что время создано для порядка и отсутствия хаоса, как понятие, которое мы контролируем, в этом смысле человек, который одержим временем, он абсолютно не свободен. Да? А, ну, вот
потому что он делает все, чтобы этот хаос организовать.
Да-да-да. И мы, конечно же, живем психиатрически в такую очень тревожную эпоху, что такое тревога – это страх чего-то упустить, страх того, что что-то, что у меня есть, оно не самое настоящее.
Тебе не кажется, что это уже стало и станет нормой, и уже никогда не изменится?
Я и говорю, что наше время психиатрически вот так определяется.
Просто говоришь, наше время.
Но наше время,
мы же... есть надежда на то, что это время кончится.
Я думаю, кончится в какой-то момент. Как началось, так и кончится. Ну, будет ли это приятно? Не факт.
Ага.
Многие люди вон уже сейчас куда-то пытаются уехать, сбежать, ретриты и прочие... И прочее. Слушай, есть же амиши. Вот я как-то вчера о них подумал. Которые 300 лет живут вообще в другом времени. Освобождены от службы в армии. Не голосуют. Пролоббировали в 60-й год 20 века закон о том, что они не должны платить налогов, потому что они не пользуются ничем, что государство за эти налоги предоставляет. И все их деньги остаются у них в общине. Их численность увеличилась за 100 лет с 15 тысяч до 300 тысяч. Нормально люди живут, развиваются и работают. И я начал про них думать вообще, что они такое. Они же вообще в другом времени живут. Они пользуются телегами, не пользуются техникой.
А амиши, они где живут?
Они живут на северо-востоке Америки.
А
они
в России нет ни одного амиши?
Нет, они переселенцы с Германии, Южной и Швейцарии. И вот они потомки нескольких семей, которые туда переселились и хотели от всего этого дьявольского современного мира в начале 18 века отделиться.
Нам бы русского амиша.
А? Русского амиша? Ну, я думаю, старообрядцы есть что-то похожее, которые там в леса уходили и подальше от власти часов в том числе.
Слушай, ну, человек, который живет при монастыре, или схимник какой-то.
Вот, эта логика вообще не очень понятна современному горожанину, да? Ты идешь туда, никаких гарантий, зачем я туда иду, а насколько я туда иду? Такие вопросы вообще не возникают.
Суть еще в том, что когда у меня какой-то подобный разговор, диалог складывается, и мне говорят, что вот так и так, по-другому нельзя. Я говорю, а как же схимник, например? И мне говорят,
Ну, это другое. А что другое?
Да? Это когда у нас был файб, и мы говорим, вот так и так, это пример. Не, это не подходит, это не подходит. То есть все-таки возможны другие формы существования.
Наверняка.
Вот. Но они почему-то не подходят, потому что их там маленькое количество. Малое количество людей, которые выбирают такие формы.
Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. А может быть, если прислушиваться внимательно, то можно услышать человека и не обязательно в тех формах общения, которые нам кажутся правдивыми и открытыми. Мне кажется, что человек, что бы он ни говорил, все равно себя как-то открывает. И слушать, может быть, надо не там, где говорят, а там, где проговариваются. Что думаешь?
Ничего.
Ничего не думаешь?
Не-не-не, думаю. Думаю. Я думаю, что Татьяна хотела сказать о том, что молчание зачастую говорит гораздо больше, может сказать, чем слова. И это действительно так.
Но это не диалог.
Это может быть диалог.
Не-не, если вот он говорит... Но мы вынуждены следить за тем, что он проговаривается, потому что мы оба чувствуем, что он не открывается.
Да, я согласен. Ну,
тут хороший вопрос. А моя мотивация в чем? Да, если я, например, не специалист, которому платят деньги, или этот человек мне не близкий, вот стоять и пытаться понять, что этот дедушка или бабушка или молодой человек хочет сказать.
Алексей пишет: парни, вы так обижаетесь на то, что мы не можем вас поддержать в этой сложной теме. Вы сами же не понимаете об этой величине ровным счетом ничего и сами задаете себе вопрос. Алексей, в этом-то и смысл. Одно дело, представьте, что мы с Владом приходим и говорим: Влад, давай поговорим о стаканах. Стаканы бывают прозрачные.
И все-таки: о, стаканы знают. Стакан, у меня стаканы дома знаю, есть стаканы.
Да, давайте поддержим разговор. Да, у меня вот стаканы еще с советского времени сохранились благодаря бабушке, которая
слушайте,
работала.
Раньше стаканы были гораздо лучше.
Да, есть граненые стаканы, которые были придуманы там.
Есть версия, что это Вера Мухина сделала, да, да, очень вот, удобно,
например,
символично.
У меня в руке сейчас картонный стакан с попугайчиками.
Но ведь давайте они не перерабатываются, и это большая проблема, да. Сколько пластиковых стаканов ежегодно в океан.
И вы знаете, я был на свалке и видел, и там очень много этих стаканов, угу. Они действительно не прорабатываются.
А еще, знаете, на свадьбе из ЗАГСа выходит и бокал бьют. Это тоже странно, как. Но, с другой стороны, это традиция.
Да, это традиция. Вот и мы часто. Но с другой стороны, мы часто не обращаем внимания на то, что вот вещи имеют какую-то ценность.
И все расходятся довольны.
Да,
друг
и все расходятся довольны. Это как с Онегиным, какой приятный собеседник. Вот и поговорили про стаканы. А про время никто ничего не знает. И вот поэтому, Алексей, мы об этом говорим, да. А как еще? Угу. Кто еще поговорит?
О действительно важных вещах, да? Михаил из Краснодарского края пишет: ребятки, вы льете воду на мою любимую радиостанцию, еще возмущаетесь, что вас обвиняют в пустословии.
Мы льем ее в стаканы. А про стаканы я вам могу рассказать много. У меня, например, в руке картонный стакан.
Мне кажется, это очень важный комментарий о том,
такой же важный, как стаканы.
Что люди хотят услышать, включая что-то. Да? Мы включаем телевизор, а там что-то непонятное. Мы говорим: это что за непотребщина? Это кто разрешил? Или на радио, да? Мы хотели.
Я налоги платил не за это.
Вы льете воду, а я хотел песка. Например, если бы вы написали, чего вы хотите, как бы вы хотели, чтобы этот разговор развернулся, это было бы конструктивно. Мы бы об этом поговорили, да? А когда вот это «мне это не подходит», ну, выключайте, что поделать.
Не, ну это вот такой подход, касающийся того, что то, что я наблюдаю, должно быть удобоварим. Да. И понятно.
Уходим на новости.
Себя, если сможешь.
Ну что, вернемся?
Да.
Ты вот Борхеса листаешь, хочешь для приличия что-то из него прочитать?
Ты знаешь, я вот пролистал большую часть и понимаю, что мы от текста-то далеко не отходили.
Ага.
Единственное, что мы, конечно, не делали то, что другие люди часто принимают за знание. Вот, а как говорил Анри Бергсон, а как говорил Плотин, а вот Платон.
Бертран
Рассел, Святой Августин. И вот это мы потом называем образованностью. Мол, когда мы можем жонглировать... как это назвать, ярлыками, к кому какие слова прилеплены, mm-hmm. да, в академическом сообществе. Мы же скорее говорили об идеях, и в этом смысле мы вполне себе в канве. Каждый, кто хочет посмотреть, насколько я вру сейчас, может открыть просто текст Хорхе Луиса Борхеса «Время» в переводе Винникова и посмотреть.
Вот Андрей из Нижнего Новгорода прислал нам стихотворение Игоря Губермана. «Я оттого люблю лежать и в потолок плюю, что не хочу судьбе мешать кроить судьбу мою».
Ты понимаешь, это же звучит иронией только из определенного мышления.
Mm-hmm.
Да? Как и Обломов. И мне кажется, мы очень...
Да, я понял, о чем ты, да. Центрично. Стихотворение об этом я готов прочитать и усмехнуться, но сам так
сам я
не
так
буду.
Делать не готов, да. Почему? И вот здесь начнутся разворачиваться нормальные онтологические предпосылки моего бытия, да, как, например, время – это деньги, или время нельзя терять, или без времени все развалится. Но это все просто очень.
А, ты хочешь что-то прочитать, или я комментарий прочту?
Прочти.
Дмитрий из Санкт-Петербурга. Артем, Влад, добрый вечер. Опоздал к началу встречи.
Да, это очень хорошо. Очень хороший комментарий.
Возможно, уже обсуждали. У Томаса Манна в «Волшебной горе» есть мысль, что в отличие от пространства в организме человека нет такого органа, который бы отвечал за ориентацию во времени.
Я
мы же без часов.
Я хмыкнул, поэтому.
Мы же без часов не можем определить, сколько времени прошло между событиями. Но при этом можем выдать суждение, что нам времени на что-то хватает или не хватает, и переживать из-за этого. Хотя, казалось бы, как можно определить, хватает или не хватает, если нечем измерить запас этого времени?
Это очень хороший комментарий о теме, и я хочу прочесть самое начало эссе Борхеса в эту же струю. Предположим, что вместо пяти чувств
У нас есть лишь одно. Пусть это будет слух. Тогда исчезнет зрительный мир, то есть исчезнут небосвод, звезды, так как мы лишимся осязания, исчезнет неровное, гладкое, шероховатое. Если мы потеряем также обоняние и вкус, пропадут локализованные в языке и в носу ощущения. Останется только слух. Тогда перед нами предстанет мир без пространства, мир индивидуальностей, индивидуальностей, которые могут общаться друг с другом. Может быть, их тысячи, может быть, миллионы, и общаются они посредством слов. Ничто не мешает им выдумать язык, такой же сложный, как наш, или еще сложнее, и посредством музыки. Это будет мир, в котором существуют лишь отдельные сознания и музыка. Заметим, что хотя для музыки нужны музыкальные инструменты, это не значит, что без них музыка невозможна. Инструменты необходимы лишь для исполнения музыки. Вспомним какую-нибудь партитуру. Мы можем представить ее звучание без инструментов, без пианино, скрипок, флейт. И этот мир, состоящий из индивидуальностей музыки, не беднее нашего. Как сказал Шопенгауэр, музыка не является чем-то внешним по отношению к миру. Музыка и есть мир. В этом мире у нас всегда будет время. Потому что время – это последовательность. Пусть каждый из нас представит, что он очутился в темной комнате. Тогда исчезнет видимый мир, исчезнет тело. Как часто мы не чувствуем своего тела. Например, сейчас, только сейчас, дотронувшись до стола рукой, я ощутил стол и руку. Но что-то должно происходить. Что? Быть может, наше восприятие, ощущения или же просто воспоминания и представления. Но все время что-то происходит. А это я к тому, что у нас есть орган времени. И вопрос, насколько он раскачан, насколько он развит. И я уверен, что каждый из нас, осознанно или нет, но в школе чувствовал, когда должен звучать звонок.
А мне жена предложила эксперимент. Типа она засекает минуту, а я должен сказать «стоп».
Угу. А есть же такое. Знаешь, прямо через это определяется твое состояние. Ты либо спешишь внутри, либо ты медлишь внутри.
1:00:57.
Вот. Ну, то есть ты был наполнен временем в этом смысле.
Есть чувство, да. Но вот у нее изначально было 30.
Ну, то есть это вот прошло, нетерпеливость какая-то,
нет,
да?
Это вот ощущение, что время гораздо быстрее, в два раза быстрее течет. Только я заметил, что это хорошо работает в первой попытке. Во второй ты уже начинаешь голову подключать и понимать, не, ну это рановато, наверное, еще рановато. В прошлый раз же я раньше там выбрал, да, значит, еще надо подождать.
Но это уже от головы начинается.
Да, от головы начинаем. Но, с другой стороны, тоже попытка вот от головы быть внимательным, может быть, по большому счету.
Хоть так. Я хочу еще кусок прочитать из Борхеса, потому что...
А давай мы сегодня с тобой такой эксперимент проведем.
Какой?
Ну, я тебе засекусь минуту, а ты скажешь, что, по-моему, пока болтать.
Ну, будет у нас это реклама.
Хорошо.
Таким образом, время представляет собой сущностную проблему. Этим я хочу сказать, что от времени мы не можем абстрагироваться. Наше сознание постоянно переходит от одного состояния к другому, а это и есть время. Последовательность. Кажется, Анри Бергсон сказал, что время является главной проблемой метафизики.
Кажется, да.
Разрешив эту проблему, мы разрешили бы все загадки, но, к счастью, это нам не грозит. Мы вечно будем жаждать решения. Мы всегда сможем вслед за святым Августином сказать, что такое время. Пока меня не спрашивают, я это знаю, а если спросят, я теряюсь. Не знаю, насколько мы продвинулись в решении проблемы времени за 20-30 веков размышлений. Но мы и поныне ощущаем то древнее смущение, которое когда-то поразило Гераклита. Я снова и снова возвращаюсь к его изречению. Никто не войдет дважды в одну и ту же реку. Почему никто никогда не войдет дважды? Во-первых, потому что воды реки текучие, во-вторых, и это метафизически затрагивает нас, пробуждая что-то вроде священного ужаса, потому что мы сами подобны реке, мы также текучи. В этом и состоит проблема времени, это проблема текучести. Время проходит. И вот мне кажется, это самое начало эссе, да, но это самая суть эссе, дальше лишь примеры, потому что эту проблему решить нельзя, ее нельзя разрешить, ее нельзя даже сформулировать. Как нам, нашим западным научным умом, привыкшим иметь дело с отдельными сущностями, обращаться с тем, что видоизменяется каждое мгновение, mm-hmm. что течет, что нельзя зафиксировать, что нельзя измерить и непонятно к чему приложить, да? Это проблема того, как... Где провести границу между курицей и яйцом? Между корнем, стеблем, листом, цветком, из которого родится новое семя? Да что из этого дерева? И можем ли мы говорить отдельно о листе без корня?
Фракталы.
Ну, можно сказать, что фракталы, да, или что все друг с другом связано, перетекает одно из другого. И где тогда граница? Где я? Я это сейчас? Или то, что было сегодня с утра? Или то, что было... когда я только родился, это тоже я. А пока я не родился, но есть мои родители, и что будет в будущем? Где я? И я везде, получается, да? Я текуч.
Ты сейчас читал этот отрывок из Борхеса, я немножко в сторону. Просто такая заметка на полях, как ты говоришь. Я заметил, что сегодня люди чувствуют интеллектуализм с благородством.
Вот. Путают интеллектуализм с благородством? Да. Раскрой.
Люди часто убеждены, что широкий кругозор, интеллект – это свойство интеллигентного…
образованщина, как называл это Солженицын.
Образованного человека.
Образованный равно моральный.
Да, и поэтому он благороден. Но разве может человек, который цитирует Аврелия Августина и говорит, кажется, это был Анри Берсон, быть неблагородным? Скорее мы поверим, что Иван Михайлович, который тракторы чинит, неблагородный, потому что он ни Августина, ни Бергсона не читал, а все свое это, народную медицину читает. Так что вот это такая просто к времени не имеющая отношения комментарий.
Хорошо. Вот очень забавный комментарий от Александра из Волгоградской области. Добрый вечер. Очень рад слышать. Пример про стаканы неплох. Время — тема бездонная, наверное. Жаль, что только включил маяк, предыдущий разговор не слышал. То есть человек включил нашу передачу в тот момент, когда мы шутили насчет того, что люди хотят вот такого разговора, как мы предложили в разговоре о стаканах. И нам говорят сразу же, вот, нормально же, можете, если хотите. Я, правда,
думаю,
не слышал.
Нет, я пошутил, да, что пример про стаканы, вот как пример смолток.
А дальше нам Татьяна пишет, что вода, кстати, часто используется как символ времени, так что все норм. Это про комментарию другого нашего слушателя, который говорит, что это такое, я включаю маяк, а здесь воду льют. Время идет просто.
Я понял.
Ну что?
Что? Вот от Алимы из Москвы еще комментарий. Добрый вечер. Самые точные фиксаторы и носители времени – это дети и старики. Мне бы хотелось, чтобы Алима раскрыла свой тезис.
Фиксаторы и носители. Если раскроет, мы сами можем это под конец раскрыть, потому что это хороший какой-то такой завершающий пуант.
Пуант?
Пуант.
Не бери меня на пуант, пожалуйста.
Да. Я услышал «набери меня на пуант» за какое-то устройство. Что из того, что я прочитал из Борхеса, ясно, что, ну, кроме того, что мы не можем определить точку, где время начинается, где оно заканчивается, есть еще наше нежелание мыслить о том, что не ведет непосредственно к разрешению проблем. Угу. Чего об этом думать, если все равно мы никуда не выйдем? А Борхес с этого начинает свой эссе. Он говорит, ребята, 30 веков мы думаем, не додумались и вряд ли додумаемся. Есть версия, что это вообще нерешабельная, неинтеллигибельная проблема. Да?
Так он вот Аврелия Августина приводит, что Августина у Бога просил ответ на вопрос.
И не получил, да, и невозможно его получить, потому что нечеловеческого это умодело. И очень часто сейчас, мне кажется, люди не хотят вообще думать о вещах, которые разрешить нельзя. Ну, знаешь, открываешь...
И поэтому бесит фильмы, которые непонятные.
Например, да. А понятные фильмы, мы говорим, о, здесь понятно, а если они еще о каких-то сложных концепциях, которые при этом мне не раскрываются, но показываются, ну, вот как с фильмом, там, «Интерстеллар» или, не знаю, с началом Нолановским, о, это похоже про сны, это похоже про физику. Мне для этого не надо изучать физику, там, Ландау-Лившица открывать, да, про то, как там струны устроены в пространстве. Нет, мне показали, я такой, о, прикольно. Вот так. Вот так. То есть вот. Я как-то присоединяюсь к очень сложным вещам, не будучи...
Ну, особо их не касаясь.
Не покупая их, как бы, своим временем, своим усилием.
Взял на прокат.
Даже не то, что взял на прокат, а выдал себя за другого, как будто. Мне дали почувствовать, что...
Ну, в этом смысле, но он настоящий кинематографист, что он создает такие сновидения, которые нравятся большому
числу людей. Ну, вот, даже последний его этот фильм, да, там, «Эйнштейн», с очень серьезным, таким сложным лицом, вместе с главным героем, очень сложную проблему, этическую и физическую, обсуждают и размышляют, и мы с этим присутствуем, мы с этим в контакте, и мы такие, мы понимаем великих мужей, мы наравне с ними, и действительно непростая проблема, но мы ее вроде как разрешили, но то, что происходит в современном окружающем нас сейчас времени, да, 80 лет спустя.
Это как зазор между тем, как себя ведут учителя, и что они в...
Учительский говорят.
Русской литературе читают, да. Как они учат и как они живут. Вот это и все. Что пишут, что старушек нельзя убивать. Говорят, нельзя убивать старушек. Вышла с класса Иванов. А Иванову, если бы Достоевский написал роман про Иванова, которого из класса нельзя...
Они бы не выгоняли.
Они бы говорили, что надо убивать старушек, ну, грубо говоря.
Так и живем. 967-103-5533. Еще можете что-то успеть написать.
Себя, если сможешь.
Энтонсос.
Что? Пуанты? Валерий нам писал: Артем, Влад вспомнил про время. Вспомнил про время. Пенсионеры говорят, как быстро пролетел день, даже не заметил. И это связано с памятью. Они запомнили завтрак, обед, ужин. У молодого поколения день тянется долго, потому что мозг запоминает чуть ли не каждую минуту. Вот такой парадокс времени. Спасибо. Мне кажется, это полная чушь.
Мне тоже так кажется.
Так же, как и нет никаких пенсионеров. Я вчера смотрел интервью «Лицом к лицу» 64-го года с Карлом Густом Юнгом. Или 61-го. Ему там 84 года. Какой это пенсионер? Это просто мощь какая-то через черно-белую.
Я тоже видел людей.
Идиотскую вот. Запись, идиотские вопросы этого американца, который его спрашивает, или англичанин. Ну, то есть, как вообще можно сказать, что это пенсионер? Какой это пенсионер? Это дух, воплощенный в слабой плоти, который может сказать, да, раньше я был силен, сейчас уже не так силен, но он весь горит изнутри. Это
да,
видно.
Я видел в университете своем таких преподавателей. 93-летний был у нас один.
А какой-нибудь 23-летний менеджер, который сидит в офисе и в курилке жалуются на то, какие идиоты все вокруг, ну, он вот ткни и рассыпется. Не в смысле физическом, а в смысле, что у него метафизически вообще нету основания для самого себя.
Ну, это, конечно, такая надежда на оправдание.
Мол, мы пенсионеры.
Да, ну, что поделаешь.
Пенсионер – это вообще название для индустриального типа людей, которых выкинули из производства, потому что они уже так не могут работать. А-а-а. Ну, что ж, теперь вот идите на пенсию. Мне кажется, человек, который сам себя так принимает, что вот это вся его идентичность, ну что с этим поделать?
Понимаешь,
это когда он сам собой не знает, что делать.
Время коверкает. Потому что когда пенсии не существовало, ее никто не ждал.
Да. Когда были пенсии... бабушки и дедушки, например.
Да.
Или просто одинокие
пенсия
старики.
Пенсия появилась, теперь она становится важной.
Так теперь мы можем планировать свою жизнь, исходя из этого. Я знаю эту историю, когда женщина несчастная, работает всю жизнь на нелюбимой работе. Ага. Но почему она ее выбрала? Потому что там на пенсию выходишь в 55, или в 50, или в 45, что-то такое.
Ну, помнишь, мы обсуждали синдром отложенной жизни.
И теперь фактически несчастная ее дочь, 19-летняя, поступает тоже на юридический вуз, чтобы тоже работать и выйти на пенсию в 45. А хочет? Нет, не хочет.
А этот сюжет... оформить инвалидность.
Во-во-во.
Чтобы бесплатное было парковочное место.
Чтобы оформить себе парковочное место?
Да, бесплатное. И чтобы за ЖКХ платить в два раза меньше.
Ну, вот какие-то такие способы превратить свою жизнь в процесс.
Дефицитное мышление такое, да. Ну, а разве не для этого нам нужно государство? Государство позволяет нам, формировать сценарии свои.
Это уже после того, как оно возникло. Оно
да,
возникает,
естественно.
Оно для решения каких-то
вопросом,
других. Мы как бы рождаемся в системе.
Мы думаем, зачем нам
и пытаемся...
государство, что оно может нам дать. И мы говорим пенсию, выплаты, страховки, там трали-вали.
Ну, то есть мы паразитируем на том, как бы, что... Ну, существует без нас?
Люди так это не называют.
Ну, хорошо.
Но да, мы воспринимаем мир как долженствование.
Ну, то есть мы приходим в компанию и такие, так, а где здесь можно посидеть, чтобы не заметили меня моего отсутствия на рабочем месте?
Да, да.
А там и время пройдет, а там уже и пятница близко.
Да, а в пятницу я поживу.
Ну что ж, и Борхеса почитаю. Может быть, если будет время свободное, да?
Каждый как может.
Все, пошли. Что? Отсюда.
Всего вам хорошего. Либо уходить отсюда.
До встречи в четверг. До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.